Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Сегодня в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы заговорили про Украину. Я среди комментариев на эту тему такую встретил, очень как-то мне показавшись интересной, мысль, что если сейчас, вот через все это давление власти, Украинская православная церковь Московского патриархата пройдет, вот что называется, не сломавшись, там, не расколовшись и оставшись верной единству с матерью церкви, то тогда это просто превратит Украинскую православную церковь, может быть, в единственную настоящую, такую сильную общественную организацию в стране, в настоящую общественную силу такую, то, что вот мы говорим про гражданское общество. Вот это будет такой реально себе заявивший подлинно институт гражданского общества. Что вы об этом думаете?
Ну, я, во-первых, думаю, что она уже таковой является, безусловно. И, безусловно, здесь огромную роль играет ее предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, который действительно вот, является таким примером стойкости и духовной силы, огромной духовной силы, которая пользуется уважением, имеет авторитет и в украинской церкви, и вообще в русской церкви во всей, во всем мировом православии. Вот. А я верю и надеюсь, что так и произойдет. Хотя, вы знаете, я имею в виду, что она не сломается и ничто не случится с церковью украинской. Но я хотел еще вот сказать, возвращаясь вот к исходному вопросу, посмотрите, действительно, что сейчас происходит, вот, поскольку все-таки вопрос был о том, что происходит, вот эти две линии, которые вами еще четко были обозначены, понятно, что они управляются почти наверняка из единого центра. То есть это попытка надавить на церковь, ну вот невольно какие-то параллели с гонениями на христиан в ранние христианские времена вспоминаются, когда идет давление, причем тогда оно последовательно происходило, да, ведь гонения на христиан в раннюю эпоху, они никогда не были одновременно, вот, либо там государство, говоря современным языком, либо общество, если допустимо эти деления в античности проводить, то вот такие были, а сейчас одновременно, но поэтому это наводит на мысль о срежиссированности, потому что действительно есть давление по линии государственной, это работа СБУ, причем служба безопасности работает и с архиереями, и со священниками. Да? То есть понятно, что не получилось вот по-другому, значит, будем работать в индивидуальном порядке, будем каждому объяснять, что вот вам бы лучше. Причем делается это так, с одной стороны, достаточно топорно, без понимания того, что в эпоху современную, ну, не получится это все скрыть, просто как вот владыка Лука Запорожский, митрополит, да, после встречи вышел и просто рассказал о том, что там было. Да, и это, просто сейчас они получат, так сказать, пересказ бесед, и вот, это, так сказать, с профессиональной точки зрения, конечно, вот, не очень хорошо для них. А с другой стороны, вот эти действительно националистически настроенные люди, которые изображают из себя мнение общества, которые просто блокируют, бойкотируют епархиальное управление, храмы, да, которые требуют в том или ином виде присоединения к автокефалийской, как вот к этой предполагаемой автокефалии, к этому проекту. Вот это, конечно, наводит на мысль о том, что есть единый центр управления, так сказать, полетом, вот, который этим вот самым полетом пытается управлять, хотя я все-таки думаю, что этот самолет не полетит.
Но в связи с такими тревожными тенденциями в мировом православии есть еще одна новость, которая широко обсуждалась на этой неделе. Это событие, произошедшее в Стокгольме, где настоятель русского православного Преображенского храма, находящегося в юрисдикции Константинопольского патриархата, исключил из числа прихожан 16 человек, которые перестали признавать своим архипастырем патриарха Варфоломея после решения Синода Русской Православной Церкви о прекращении евхаристического общения. Вот как реагировать на это? С одной стороны, ведь настоятель прав, ну, если чисто юридически. Ну как, если они находятся в юрисдикции Константинополя, как же они могут не поминать патриарха Константинопольского?
Я, честно говоря, вот несмотря на то, что действительно эта тема обсуждалась, не имел возможности это как-то глубоко вникнуть, потому что миряне вообще не должны поминать. Там, я думаю, вопрос был в другом, просто они, я думаю, что самим фактом, ну, может быть, там на сайте скорее констатировал, потому что, скорее всего, они... Но если люди не принимают эту позицию, то они, по идее, должны просто себе другой приход искать.
Ну, вот тоже, вот, казалось бы, что их останавливает.
Не знаю, надо правда разбираться. Я просто не знаю, что там было. Может быть, они хотели, чтобы, как вот, скажем, это случилось во Флоренции, да, где приход поменял юрисдикцию, вот, чтобы, может быть, они надеялись, что их поддержит настоятель и так далее. Может быть, так.
То есть, в общем, насколько можно понять из такого рода новостей, нету ощущения, что такой вот тревожный процесс как бы на грани раскола, он рассосется сам собой. То есть все равно, ну, решать какие-то вещи придется.
Само собой, вообще мало что рассасывается, это мы обычно надеемся, что он само собой рассосется. Я думаю, что вообще, знаете, если говорить о перспективах, хотя в сотый раз повторю, что я не занимаюсь прогнозами, но, конечно, эта ситуация не завершится в ноябре, в декабре, в январе 2019 года. Вот эта ситуация так или иначе будет довольно долго продолжаться. Я не берусь сказать, сколько. Тут могут быть месяцы, могут быть годы, могут быть десятилетия и так далее. И так далее. Вот. Но, конечно, тут это та степень, скажем, уже запутанности, и столько всего уже сделано, несмотря на то, что, повторяю, про Томас пока слышатся только разговоры и обещания, но столько уже всего сделано, что это вот так вот одним махом очень сложно развернуть и прийти в исходную точку.
Скажите, как на ваше ощущение, вот имеет ли какую-то связь с этим вот общим таким состоянием неуравновешенности, что ли, и ожиданием каких-то столкновений или каких-то ссор? То, что в последнее время вот обсуждается московская ситуация, когда за последний месяц два храма сожгли в Москве, в Большой Москве, и снова заговорили о том, что это активизировались храмоборцы, так называемые, и вот как к этому относиться?
Ну, знаете, чтобы что-то утверждать, нужны факты. Делиться своими ощущениями не считаю возможным. Вот я просто не знаю. Там надо в каждом случае конкретном разбираться. Вот. Но я думаю, что в плане отношений, ну, мы всегда должны быть готовы. Вообще, я думаю, что, ну, представление о том, что все будет замечательно, нас все будут любить и все будет прекрасно, оно такое не совсем соответствует тому, о чем написано в Евангелии. Поэтому тут в каком-то смысле мы должны быть всегда готовы вот к разного рода подобным вещам.
Вы отчасти уже отвечаете на мой следующий вопрос, но я все-таки его задам.
Да.
Вот как раз Марина упомянула храмы в Москве. Я, знаете, о чем подумал, когда вы вспоминали в первой части программы вашу встречу с святейшим патриархом Алексеем II на тот момент, вот когда принималось решение об учреждении прихода храма Александра Невского при МГИМО. Храм долго строился после этого. Вы сами упомянули, что тогда не представляли, какой долгий путь надо будет пройти. Действительно, много лет были трудности просто с тем, чтобы город выделил не помещение, а землю, там, с оформлением, и это длилось несколько лет, и это может так в сознании верующего поставить вопрос, ну как же так, вот казалось бы, благое дело, почему же Бог вот как-то попускает таким трудностям случаться? Потому что, ну, мы как-то привыкли считать, наверное, так достаточно логично, что если что-то случается легко, вот есть на это воля Божья, а не случается, нет воли Божьей. А как может не быть воли Божьей на постройку храма, казалось бы?
Я думаю, что это не совсем так в том смысле, что вы говорите, что это сознание верующего. Сознание верующего как раз-таки, как мне кажется, чаще мы понимаем, что хорошее дело не делается без труда. Вот. А вопрос воли Божьей, он не означает скорости и без так сказать, беспрепятственности. Воля Божия – это как раз скорее, когда вот ты не понимаешь, то вот я помню, как мне однажды священник один сказал, ну, если вот будет воля Божия, значит, дело пойдет. А если не пойдет, ну, значит, тут воли Божией нет, там в какой-то момент это будет понятно. Ну, такой, скорее, есть подход. Но оно может пойти, опять же, со сложностями. Все-таки чаще, мне кажется, мы говорим о том, что если есть препятствие, значит, надо доводить до конца или пытаться довести. А там уж действительно воля Божия будет или нет. Вот. Я бы так сказал.
Продолжая тоже затронутую тему уже, вот вы рассказывали про выставку в Думе, которую вы открывали.
Да.
Про изменившееся отношение к церкви в обществе. Вот вы на днях анонсировали свое будущее интервью на «Эхе Москвы» и пригласили всех желающих задавать вам вопросы.
Это не только я должен, извините, я должен, это не интервью, вопрос я уже получил. Это, ну, не то чтобы не интервью, это не радиоинтервью, никакой тут для нас с вами конкуренции нет. Это у них какая-то новая форма, они анонсируют возможность задавать вопросы, а потом человек выбирает 10 и письменно на них отвечает.
Ну, я-то хотела спросить немножко о другом. Вот вы представляете себе аудиторию «Эхо Москвы».
Да.
И понятно, с одной стороны, что христианин должен исповедовать свою веру на любой площадке и в надежде, что хоть кому-то он донесет ее. Но аудитория «Эхо Москвы», она создает впечатление, что там люди, если и задают вопросы, ну, в их глазах вы церковный функционер.
Если они, я действительно церковный функционер.
Если они задают вопрос церковному чиновнику, то, как правило, они не ожидают услышать ответ. Они вызывают полемику ради полемики. И вот насколько имеет смысл участвовать в подобных дискуссиях?
Да имеет смысл. Я многократно бывал на «Эхе Москвы» в прямом эфире, вот, и я не считаю, что это там, потраченное время. Я все время сталкиваюсь с таким отношением. Мне сейчас в Фейсбуке стали писать, что там не ходить на совет нечестивых и так далее. Но это какая-то, мне кажется, странная позиция. Я же не прошу моих друзей по Фейсбуку идти, так сказать, отвечать на вопросы «Эхо Москвы». У меня работа такая. Вот. А что, слушатели «Эхо Москвы» нечистые животные, что ли? Там разные люди... Они задают вопросы, кто-то там агрессивно настроен к церкви, кто-то миролюбиво настроен к церкви. У них политическая выраженная позиция, но это не значит, что она автоматически там антицерковная, это раз. А два, я с вами согласен, что человек может быть, ну, даже тот, я имею в виду, что человек, может быть, не хочет услышать ответ, а хочет просто вот своим вопросом там очередной раз там обвинить и так далее. Но это не значит, что он не услышит ответ. А это уже моя задача, не ответить ему по принципу «сам дурак», вот, а сказать что-то такое, что заставит его, может быть, поможет ему, там, заставит, не заставит, но, может быть, поможет ему на эту же ситуацию или какую-то другую посмотреть иначе. Если мне вот из 10 отобранных там вопросов я отобрал 10, да, если мне хотя бы в одном случае, ну, если предполагать, что все они там в этой логике, хотя это не так, но если предполагать, хотя бы один человек задумается, значит, уже не зря чего.
Но вы говорите, что вы много раз участвовали в дискуссиях, да, на подобных площадках.
И на «Эхе» я был много раз, и на «Дожде» был.
У вас есть ощущение, что хоть у одного, как вы говорите, слушателя изменилась позиция?
Да. Ну, она не то, что, знаете, радикально, это было бы самонадеянно. Ох, я пришел такой весь, молодец, сказал, и они тут же пошли и приняли святое крещение. Нет, тем более, что там есть, естественно, люди верующие, крещенные. Вот на «Эхе», кстати, работал один редактор, не знаю, сейчас работает или нет, но он вообще церковный человек. Вот. И у меня есть, по крайней мере... Понимаете, мы живем в эпоху таких непересекающихся монологов. Моя задача – попытаться простроить диалог там, где это возможно, и пытаться. Иначе, а зачем меня поставили-то? Я же, наш отдел отвечает за взаимодействие со СМИ. Нам же не сказали, вот вы отвечаете за взаимодействие с теми СМИ, с какими удобно, те, кто вас хвалит, те, кто вас... Вот, и я понимаю, что, наверное, вам хочется признания в эфире, что я, чтобы я сказал, что вот есть радио «Вера», и никакое другое радио я больше не хожу. Вот, конечно, радио «Вера» в моем сердце живет вот навсегда, но... Как сказал, кстати, один депутат на выставке, вот, которую мы открывали в Думе, выступая, он сказал, что надо читать журнал «Фома», слушать радио «Вера», вот, и Что-то еще. А, и смотреть «Спас», естественно, да. Вот, если бы он еще сказал и ходить на форум активных мирян, было бы вообще хорошо. Вот, поэтому, если удается хотя бы, понимаете, эффект, который удавалось достигать, почему, например, меня приглашают? Потому что мне, когда приглашают, говорят, с вами можно разговаривать. Ну, значит, что-то уже есть какой-то вариант, раз так считают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот как раз к вопросу о разговоре с теми, кто может быть настроен к церкви. Критически, вы совершенно так справедливо и точно замечаете, что и во всех СМИ, которые мы обычно так считаем, называем либеральными, есть церковные люди, православные, верующие, а совершенно не обязательно их воображать такой же какой-то оголтелой атеистической оппозицией. Но вот, может быть, тема интереснее, что это такая своего рода внутренняя оппозиция. Они, у них тоже есть какие-то претензии к церкви, вопросы к церкви, при этом они сами люди церковные. Вот те, может быть, те редакторы, с которыми вы встречаетесь. Вот в чем их, если угодно, критика отличается от критики неверующих? Вам тяжелее на какую реагировать?
Я понял вопрос. Если я понял вопрос, не согласен с его постановкой. Вот, нет, я имею в виду, что... Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Мне просто кажется, что здесь вот эти редакторы... Просто я-то конкретных людей сразу представляю себе. Я не думаю, что это они иллюстрируют то, о чем вы говорите. Скорее, есть действительно люди, которых можно назвать некой внутренней оппозицией. Вот. Они как раз-таки совершенно не обязательно работают в каких-то СМИ с либеральной... Я вообще не очень люблю это. Вот либерально тут, ну что, вот скажем...
Согласен, ну слово
же такие. Журнал-эксперт, который вы вспоминали, да, вот Валерий Александрович Фадеев, он всегда, правда, сейчас он говорит, что он там левеет и так далее, но он ведь по экономическим взглядам, сколько я понимаю, всегда был придерживался либеральной экономической концепции, да, вот. А тут у нас просто много всего намешано, напутано. Просто скорее вопрос такой, что очень часто смыкается критика политическая, да, с критикой вот церкви. Это и в том числе смыкается, потому что нам говорят, что мы срослись там вот с этой точки зрения. С кем сложнее, это зависит от человека, потому что в любой ситуации иногда сложнее беседовать с тем, кто формально является твоим единомышленником. Вот. Вот мы, допустим, у нас есть ну, наши визави в епархиях, да, которые работают в структурах. У нас по-разному порой складываются с ними беседы и разговоры, отношения. Вот. А вот из тех, кто в позиции критика находится открыто, сам сложнее всего, точнее, невозможно. И такие люди есть, по-моему, я об этом уже говорил. Это люди, которые, что бы они ни говорили, о чем бы они ни говорили глубинно, они питаются личной обидой, которая им была нанесена, вот как они считают. И они никак не могут это пережить, с этим справиться. Это, правда, тяжело, по-человечески тяжело. Вот. Тем более, когда человек убежден, что он обижен совершенно незаслуженно. Вот. Но дальше его действия... Я как-то одному человеку такому сказал, вот в ситуации, когда надо было что-то такое ответить на его претензии, и там были такие... Был такой сложный разговор, я сказал, что... А несправедливость того, что вы сейчас делаете, она намного сильнее, чем часть справедливых упреков, которые есть в некоторых из ваших высказываний. Вот то, что вы начинаете делать, оно как бы уничтожает вот всю ту пользу, которая могла бы быть, если бы вы оставались в рамках конструктивного диалога. Мне пришлось это сказать. Ну вот, ничего хорошего в этой ситуации нет. Это был очень тяжелый, неприятный разговор, и до сих пор мне тяжело его вспоминать. Но, понимаете, я убежден. Причем, опять же, я даже, вот поймите правильно, я даже этих людей не виню, но я не могу, зная то, что я знаю, я не могу воспринимать их вот эту оппозицию за чистую монету с точки зрения того, что вот они хотят там какой-то чистки ситуации, рядов, я не знаю, улучшения нет. Они ими движет глубинно личная, большая, сильная очень, видимо, сильно такая сжирающая изнутри обида. Причем, повторяю, я им в этом смысле как раз сочувствую, и даже вот ну, в меру моих слабых сил и моей такой совсем тонюсенькой молитвы, но я за них молюсь, я всегда этих людей, вот о ком я так говорю, сейчас я их всегда вспоминаю, вот, потому что я понимаю, что им тяжело.
Ну, слава богу, в общении со СМИ не всегда бывает тяжело. Я просто хотела, чтобы вы хотя бы несколько слов сказали о новом совместном...
О радио
Нет, о наших коллегах. О новом совместном проекте с РИА Новости, интерактивном, под названием «Бездомный выход». Насколько я понимаю, это идея, которая вместе проработана и подразумевает в некоем онлайн-режиме прослеживание судьбы четырех
бездомных,
которые находятся в орбите ангара спасения.
Да, вы знаете, это новый такой дерзкий, я бы сказал, даже в каком-то смысле, или дерзновенный, если это слово, наверное, больше здесь уместно, проект, совместный проект службы милосердия, ангара спасения и РИА Новости. Натальи Лосевой, и, которая вообще известна своими замечательными многими проектами, вот это один из них сейчас новый, вот, это очень рискованно, я думаю, они сами понимают, потому что никому не известен результат. Но вы знаете, вот когда-то мой друг и коллега Ярослав Львович Скворцов, декан факультета журналистики, он сформулировал такое понятие, придумал такое понятие «сострадательная журналистика». Вот я думаю, это такой хороший пример сострадательной журналистики, потому что это, мне кажется, не холодное отвлеченное наблюдение, а что там с ними будет, вот, так сказать, как это называется-то, все эти шоу?
Реалити-шоу.
Реалити-шоу, да. Это все-таки может быть и реалити, но не шоу, а вот такая. И поэтому желаем им успеха и... Надеемся, что это вот поможет людям.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в светлом вечере, как всегда по пятницам, с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».